today and have the parking to be paid, and this is accepted for today.
Okay, I'm going to ask for a period.
И сегодня мы не только обсудим то, что у нас в повестке дня, но также и подведем итоги первого года работы совета. Вот, ну и в конце, может быть, немного поговорим о следующих наших заседаниях в будущем и об обсуждении плана уже на будущий год, да, потому что мы за горами уже год 15-й следующий. Вот, я, наверное, попрошу вас еще раз взглянуть на повестку и высказаться, если у кого-то есть какие-то возражения или предложения по повестке. Хотя вам всем ее рассылали.
Нет.
Ни у кого нет предложений. Очень хорошо, тогда мы принимаем повестку. И я хотела передать слово Максиму Анатольевичу.
Мои коллеги, добрый день. Мы сегодня с Еленой Андреевной договорились вместе, по крайней мере, начать. Вчера вмешалось еще одно мероприятие, где-то в районе часа 15 тоже не уйти. Но договорились вместе провести совет, потому что, в принципе, год. Работаем. Действительно, общественный совет для нас представляет серьезный формат взаимодействия с общественными организациями с точки зрения того, что мы через ваши комментарии, ваши замечания, ваше мнение учитываем, полагаем, что мы учитываем все-таки те настроения общества, которые должны реализовывать в своих документах, которые мы готовим. В принципе, вот по той справке, что мне подготовили, действительно очень много актов, которые мы рассматриваем. Я хотел бы очень коротко сказать о том, что сейчас у нас предстоит еще и, вы знаете, бюджет принят во втором чтении. Мы сейчас начинаем реализовывать уже практически бюджет 2015-2018 годов. И все нормативные акты, которые у нас очень много по реализации закона о бюджете, мы, в принципе, сейчас готовим, если необходимо с ними ознакомиться, тоже, так сказать, будем их рассматривать, они в таком достаточно быстром режиме должны идти. Вчера, допустим, был форум ОНФ, вы это, наверное, слышали, я вот думаю, что с учетом тех замечаний, которые вчера были высказаны в адрес Пенсионного фонда, который нам подведомственны, я думаю, что может быть, мы могли вместе с приглашением представителей ОНФ посмотреть на общественном совете в последующем, как реализует Пенсионный фонд программы, связанные с своими там зданиями и так далее, и так далее. У нас нет вопросов к Пенсионному фонду, мы вчера встретились, что президент достаточно позитивный. Мне кажется, очень позитивно оценил саму деятельность Пенсионного фонда, вот, но вместе с тем, те данные, которые, по нашему мнению, тот, которые были представлены, мы уже ситуацию эту неоднократно анализировали, были с ней знакомы, как бы она такая, ну, по нашему взгляду, не совсем соответствует действительности, сравнивать несопоставимые вещи нельзя, но какие-то излишества, возможно, давайте посмотрим, какие можно было бы программы Пенсионного фонда тоже. Предстоит бюджет 2015 года, в бюджете 2015 года тоже есть стройки, объекты. Давайте рассматривать эти вопросы, чтобы у нас не было потом какого-то недопонимания, почему такое делается, почему такие здания строятся, потому что должны понимать, что это и требования к клиентским службам, хранению документов, обработки данных и так далее, и так далее. То есть еще неизвестно, где оборудование дороже, в перинатальном центре или в пенсионном фонде с учетом всех требований к персональным данным, по хранению и так далее, по этим направлениям. Поэтому мы готовы все это обсуждать, готовы все это смотреть. Я думаю, что мы должны приступить к работе. Давайте начнем. Перейдем к повестке дня. Я хочу всем сказать спасибо за то, что вы активно принимаете в этом участие. Мы постараемся вас в следующем году. Мы сразу говорим, что в следующем году у нас тоже очень большое количество нормативных актов. Вот сегодня у нас концепция семейной политики. Кстати, она тоже обсуждалась на ОНФ, на первом заседании, на первом дне. Вела эту секцию новый руководитель комитета по труду и социальной политике Думы Ольги Баталина. И мы договорились, в принципе, договорились, я сразу скажу, что мы у нас 1 число, 1 декабря, срок внесения плана реализации концепции в правительство, но мы исходим из того, что мы еще определенное время по пообсуждаем это с различными организациями, ну, по крайней мере, декабрь, январь, февраль, я думаю, что мы можем себе попросим, по крайней мере, правительство дополнительные предложения со всех сторон посмотреть, пообсуждать по направлениям, по различным направлениям, потому что там есть, я просто хочу его, я сам собирал коллег неоднократно по этому плану, я его хочу сделать максимально как бы технологичным, то есть где требуются дополнительные финансовые ресурсы, мы понимаем, что мы в этом направлении будем двигаться, будем писать, что это будет предложение, с Минфином еще будем все это обсуждать, а где-то с точки зрения каких-то вот технологических сюжетов нужно будет более подробно понять, что мы хотим. Не просто какие-то рекомендации, там очень много таких пунктов, там рекомендации регионам. Надо тогда понять, что мы хотим с точки зрения этих рекомендаций, иметь какой выход. Такой выход, вот. И давайте это все рассматривать. Мы можем просто более подробно в группах это все рассматривать. И хочу вас проинформировать о том, что вчера Государственная Дума приняла во втором чтении наконец-то наш долгожданный законопроект о внесении изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам, связанным с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. И вчера ни одного голоса не было против, ни одного голоса не было воздержавшимся. То есть единогласно не проголосовали этот закон. И я думаю, что в рамках рабочей группы, которая занимается вопросами инвалидов, нам надо будет просто договориться изначально, там же в чем суть закона, он вносит поправки во многие-многие акты, там, в законодательство о культуре, в законодательство о транспорте и так далее, во все сферы максимально, чтобы могли охватить. Он дает полномочия не только Минтруду, но и всем органам исполнительной власти прописывать эти стандарты доступности как физической, так и услуг. Но мне казалось правильным, если мы будем на нашем общественном совете обязательно нормативные проекты нормативных актов вот этих ведомств, транспорт, культура, тоже рассматривать, потому что мы столкнулись с чем? Например, закон о поправке в воздушный кодекс вышли уже 2 года назад применительно к доступности для инвалидов. И до сих пор Минтранс не может выпустить ни одного акта, потому что мы им не согласовываем. То есть они пытаются выпустить такие, ну, потому что очень сложно выписать это, потому что они не хотят, потому что очень сложно выписать эти все требования. Ведь суть закона заключается в том, чтобы уйти от общих таких фраз, там, все должно быть доступно, а когда начинаешь крутить, а что должно быть, а как должно быть, и насколько, и что приоритетно, а что в первую очередь, что во вторую, и так далее, это практически нигде не прописано и существует. Ну, просто непонятно, как это реализовывать. И Минтранс до сих пор, как вот эти акты просто мы не согласовываем, потому что видим, что недосконально эти темы проработаны. Поэтому следующий год у нас будет, я думаю, что этот закон будет подписан как раз к неделе инвалидов, я надеюсь, в среду будет на Совете Федерации, еще в пятницу, в третьем чтении, среда Совет Федерации. И вот те нормативные акты, которые будут министерство готовить, другие в рамках этого закона. Я тоже думаю, на нашем совете в следующем году надо было бы обязательно смотреть, ну, по крайней мере, в группах, которые занимаются проблемами инвалидов. Спасибо.
Спасибо большое, Максим Анатольевич. Коллеги, я хотела только, мы на каждом заседании, в общем-то, говорим, хотя бы по разным поводам подводим такие промежуточные итоги, поэтому я не буду еще какую-то специальную речь по этому поводу произносить. Я только хотела сказать, что вот чему я лично очень рада, что начинает у нас работать оценка эффективности работы совета. Помните, мы с вами об этом много говорили, мы вот предложили некую структуру учета тех предложений, которые сделаны нами по тем нормативным правовым актам, другим вопросам, которые обсуждаются на заседании Конвенции совета. Вот сегодня мне наш секретарь Филипп Игоревич передал как раз-таки уже заполненную эту таблицу, вот, и она буквально, видимо, только что была завершена, поэтому мы вам всем ее обязательно разошлем, просто в электронном виде, чтобы вы все посмотрели, каким образом читаются наши предложения. То есть, наверное, не имея этой картины, в общем, неправильно нам работать, и нельзя будет назвать нашу работу эффективной, если мы не знаем, каков вообще результат того, что мы с вами делаем на заседании. Так что вот, я, наверное, для меня, наверное, там большой итог, это то, что вот, все-таки мы можем уже оценить сегодня, и мы и реально видим, что многие наши предложения, замечания, комментарии, они действительно учитываются вот, министерством. Но, значит, дальше, действительно, переходя к повестке, вот, что касается концепции государственной семейной политики, уж сразу тогда о ней скажу, потому что Максим Анатольевич уже наступление посвятил время этой концепции. Действительно, это очень такой важнейший документ, вновь принятый недавно, и сейчас составляется вот план мероприятий по реализации первого этапа этой концепции на 2015-2018 годы. И я от многих и членов нашего совета, и экспертов, которые не входят в наш совет, слышала просьбу, мне нам передавали, чтобы общественный совет в обязательном порядке с привлечением еще и других, может быть, экспертов и представителей некоммерческих общественных организаций, которые не входят в совет, все-таки еще раз этот проект рассмотрел и дал свое предложение. Вот, поэтому я предлагаю включить этот позицию в наш план работы. Вот, я рада, что у нас еще есть время, да, потому что если действительно там до 1 декабря уже сложно было бы.
1 декабря внесем, ну, да, то, что есть, безусловно, и попросим, как бы еще с учетом, мы можем сегодня это зафиксировать и сослаться в своем вынесении, что совет общественный совет нашел необходимым еще.
Да, вот давайте действительно
небольшая протокола. Отнеситесь к этому там нормально. И вот департамент с этим документом работает. Петрова Светлана, Алексей Вовченко, Петрова Светлана, и да, и на этом уже и Пугачева Лена, вы их знаете.
Вот,
если вы заинтересованы, приезжайте к ним. Выбирайте время, прямо посидите, посмотрите, там, разошлись, еще там доделали, либо электронными, либо что-то еще. Ну, то есть вот на предмет каких-то, может быть, сюжетов, которые мы не улавливаем, или более точных формулировок, что ли, требуются. Просто я им обязательно кто-то из департамента, кто у нас. Да.
Хорошо, да, тогда, если все согласны, ни у кого нет возражений, чтобы мы протокол сегодняшнего заседания.
Нет, только уточнение, что мы не концепцию рассматривать, а план ее.
План, конечно. Она уже была, она уже приняла. Нет, план мы говорим, еще раз говорим, да, что концепцию будем рассматривать. Ну это мы и так,
чтобы все понимали, что мы...
Нет, еще раз, да. Мы хотим внести в протокол сегодняшнего заседания предложение общественного совета продлить срок подготовки, планы, утверждения, да, плана мероприятий на 2015-2018 год по реализации первого этапа концепции государственной семейной политики. Вот. Таким образом это должно звучать.
Я хотела бы поддержать вот это предложение Елены Андреевны, потому что вот наша группа, по крайней мере, вот в моем лице тесно работает с департаментом, поэтому вопросу, и мы уже смотрели вот первый план, который был подготовлен, и сейчас действительно он очень сильно уже вот переработан и по концепции мероприятий, которые там есть, и по, скажем так, вот вообще форме этого плана. Поэтому поддерживаю вот ваше предложение продлить работу над этим планом, потому что мне кажется, что в ближайшее время будет готова вот уже та версия, которую можно еще раз обсудить с общественными организациями, с экспертами и дальше, в общем-то, вносить туда еще какие-то вопросы. Поэтому я бы призвала всех поддержать.
Могу дополнить? Да, но я хочу сказать, что мы тоже в тесном контакте с Еленой Юрьевной и на социальном форуме, в нашей секции мы рассматриваем этот план непосредственно. Вот. Но, тем не менее, мы считаем необходимым, чтобы общественный совет тоже поучаствовал в его рассмотрении. Да, я поддерживаю предложение. Да.
Так что уже здесь из детского сада.
Да, конечно, обязательно. Мы считаем, да, что очень многие пункты, которые на сегодняшний день есть в других программах, и которые, в общем-то, допустим, записаны за Минобром, можно переносить в этот план, например, обеспечение детей до 3 лет 40% должно быть в 2020 году, на какой-то этапность должна быть предусмотрена, потому что иначе будет
без... руководство, я думаю, что-то может быть послание по этому поводу прозвучало. раз посмотрим, еще на послание сориентируемся.
Хорошо.
Месяца.
Ну да, хорошо, потому что у нас какие-то аргументы были, что мы не просто, да, просим перенести утверждение этого плана, а там, почему мы это просим сделать, да, с учетом, может быть, состоявшихся вот этих каких-то...
С учетом этого, что сейчас Оля, наверное, была тоже многие эксперты.
Ну да, эта тема.
Я понимаю. Думаю, что с учетом того, что было сформулировано в социальном форуме и других площадках, которые обсуждали...
Да, давайте здесь. Хорошо, коллеги. Я, кстати, как получила сегодня, тоже мне передали письмо от заместителя министра Алексея Витальевича Вовченко, где он как раз просит наш общественный совет уже рассмотреть этот документ, проект плана. Так что
мы уже теперь... Мы его сейчас 1 декабря отошлем, а в декабре могли бы на декабрьском заседании уже, вот если коллеги все посмотрят, ну, просто... Есть уже что смотреть, и просто по нему надо, что называется, вот по тексту идти. У меня была какая-то, вот, что мне не понравилось в первой редакции. Там это просто, чтобы даже если это и анализ, если это какие-то методики, чтобы было понятно, для чего это делается. То есть, чтобы был понятен, какой выход, что в следующем у нас по этих анализов или методик там что-то будем делать. Там, менять законодательство, да, там, выявлять там... Бедные семьи, да, там, если это мы говорим про там, мониторинг бедности среди семей, то давайте, значит, тогда выходить на то, что губернатор должен вести там реестр. Ну, я сочиняю, чтобы губернатор видел фамильно там, и как он работает с этим списком там конкретно, какую долю там, условно, там мы ему ставим в целевые показатели сейчас свои, связанные с борьбой с бедностью, да, чтобы. На какие-то конкретные вещи проанализировали, но не просто проанализировали, а с тем, чтобы то-то, с тем, чтобы то-то. Потому что сколько можно анализировать там бедность, если мы губернатору не скажем, что, ребята, вы должны там сократить ее там, в два раза. Ничего не будет, ничего не получится. А ясно, что инструменты у губернатора, потому что ну, в основном у губернатора. Маневрирование, там, помощи, детские сады. Представляю, что вы представляете вперед этим, а не этим, да, там. Тем, кто работает, если нет уже этого, детские, вот детские сады, это кому предоставляют первым? Кто уже вышел на работу, или кто еще не вышел на работу, или не собирается выходить на работу, зачем напрягаться? Я условно.
Нет, ну раньше такая задача раньше
всех обеспечить детскими садами с 3 до 7. Но зачем обеспечивать детскими садами с 3 до 7, если человек не собирается работать? Ну там вот, да?
Абсолютно точно.
А тому, кто работает или хочет выйти на работу, или уже собрался, мы его там переобучили, а ему не предоставляют по каким-то причинам. Надо же это тоже смотреть, вот, за какую-то вот эту дифференциацию.
Безусловно. Хорошо, тогда мы по этому поводу договорились. Да, по поводу, теперь у нас второй вопрос, это я хотела, коллеги, вас проинформировать о том, что буквально недавно состоялось заседание одной из рабочей группы Совета по вопросам общественности в социальной сфере при правительстве Российской Федерации, в которой входят уже некоторые члены и нашего совета. И значит, мы обсуждали то, каким образом реализуется у нас федеральный закон об основах общественного контроля в Российской Федерации, который уже достаточно давно был принят и должен уже во все работать. Вот, но обсуждали те сложности и проблемы, которые возникают при его выполнении, и о том, как, соответственно, их решить. Ну и самый главный вопрос, который был поставлен членами, экспертами того совета по вопросам попечительства, да и нашими членами нашего совета тоже, состоит в следующем. В соответствии с этим законом, субъектами, такими полноценными субъектами общественного контроля, которые именно так и прописаны как субъекты общественного контроля в этом законе, являются общественные палаты, как общественные палаты Российской Федерации, так и общественные палаты субъектов Российской Федерации, и общественные советы при органах власти, каковым, например, является, естественно, наш орган. Да? Но, кстати сказать, не является совет по вопросам попечительства. И только они, вот эти структуры и эти институты наделены полностью, всей полнотой возможностей вот, по реализации положений этого закона. А там достаточно большой спектр есть этих возможностей. Там прописаны различные формы этого общественного контроля, необходимость проверяемых организаций предоставлять те документы, которые запрашиваются в обязательном порядке, пускать себе этих общественных контролеров, реагировать на те документы, которые им предоставляются в результате общественной проверки. Вот всех этих полномочий нет, например, у некоммерческих организаций, которые, как мы все прекрасно знаем, многие из них уже давным-давно осуществляли и продолжают, и хотят продолжать осуществлять общественный контроль в разных сферах, начиная там и социальной сферы, здравоохранения, культуры и, в общем-то, весь социальный блок. Вот. Но на сегодня инструмента, методики некой, алгоритма, каким образом они могут участвовать в этом общественном контроле, никем не создан. Вот. И мы, конечно, можем с вами такую выжидательную позицию здесь занять и ждать, пока общественная палата что-то разработает на федеральном уровне. Но, собственно говоря, никто нам не мешает самим проявить какую-то инициативу здесь, да, и хотя бы на уровне нашего общественного совета подумать о том, о разработке неких как раз механизма того, как некоммерческие организации, которые хотели бы участвовать в общественном контроле, взаимодействуют с нашим субъектом, который является по закону, с нашим советом, который является субъектом общественного контроля, могут в этом участвовать. Поэтому на этом же совете, Лена Николаевна, да, мы предложили, как раз возникло такое предложение, чтобы мы подумали у нас о том, чтобы создать, может быть, рабочую группу для начала, да, может быть, в дальнейшем это будет и комиссия, не знаю, да, которая как раз займется разработкой общественного алгоритма. Мне кажется, это для нас очень важная задача. Прежде всего, ну, я могу сказать, что, ну, понятно, да, что обеспокоенность есть у НКО, что они никак не могут реализовать такие возможности сейчас. Вернее, они могут этим заниматься, но очень в ограниченных размерах, потому что у них есть право на осуществление, по-моему, общественного мониторинга и общественной экспертизы, что ли, по-моему, больше всего. То есть они даже, например, проверку не могут сегодня сами провести общественно. Вот. Не знаю, не думаю, не уверена в этом. Нет, я думаю, что здесь действительно может быть правильно, что ну, не может любая организация, скажем так, просто вторгнуться в любое учреждение и пойти его проверять, да, потому что действительно есть риски с этим. Поэтому в этом отношении может и правильно, что ну, какой-то механизм аккредитации, я не знаю, чего-то должен быть. Но его просто нет сегодня никакого. Вот. И еще второй момент. Постоянно ко мне обращаются весьма уважаемые и люди, которых я очень хорошо знаю и доверяю им, которые представляют самые разные НКО, которые говорят, слушайте, ну а мы тоже бы хотели каким-то образом принимать участие уже даже не в общественном контроле, а в работе вашего совета. Помните, мы об этом говорили уже и раньше. Но мы, кстати, тоже пока никакого алгоритма для вот этой работы, для подключения других организаций, которые не входят в наш совет, тоже пока не придумали. Поэтому я думаю, что вот это очень актуальная задача для нашего совета на будущий год. Между прочим, социальный форум, о котором сегодня упоминали, да, и который недавно прошел, тоже был площадкой, где обсуждалась эта тема. Вот, я, например, там вместе с Шадриным мы вели секцию по социально-ориентированным некоммерческим организациям и их взаимодействию с органами власти по выполнению соответствующего протокола Ольги Юрьевны Голодец, поручению Ольги Юрьевны Голодец, по тому, как нужно налаживать это взаимодействие. И вот один из самых острых вопросов, который поднимался на этой секции, у нас было огромное количество людей, на ней там, я не знаю, человек, наверное, 200, вот, как раз-таки был вопрос о том, как тем гражданским активистам, представителям НКО, которые не входят ни в какие советы, палаты, да, но хотят участвовать тоже в процессе принятия решений, хотят как-то быть в курсе того, что происходит, высказывать хотя бы свои мнения, там, да, каким образом им подключаться к этой работе, непонятно пока, да, потому что ну, у нас с вами тут не так много людей, да, а организаций очень много. Поэтому я думаю, что вот это вот нам необходимо точно продумать и какие-то механизмы для этого предложить. Да, пожалуйста, Сергей.
Да, уважаемые коллеги, я полностью поддерживаю вот, эту работу, разворачивание этой работы по общественному контролю и даже думаю, что мы можем к какого-то рода пилотный проект. Не только теоретизировать и разработать механизмы и формат привлечения НКО к этой работе, а взять, допустим, на будущий год попробовать провести пилотный проект по контролю за домами престарелых. Да, они входят в сферу Минтруда. Подумать, разработать какой-то список вопросов для тех, которых хотелось бы промониторить, там, бытовые условия, пожарная безопасность, еще какие-то вопросы, список вопросов для посещений, подумать, привлечь, разработать механизм по тому, как привлечь региональные НКО, социально ориентированные. Тут затрат фактически можно даже избежать. Никаких средств для такого вида и не нужно. Вот. И вот на этом примере отработать и механизм привлечения социальных НКО, какой-то действительно необходимой сертификации, и вот начать это делать. Так что давайте подумаем, я полностью за.
Коллеги, у кого еще по этому поводу есть какие-то предложения или соображения? Мы когда, кстати, обсуждали на совете по вопросам вещества, по-моему, даже какая-то кандидатура у нас родилась из числа наших членов совета, кто бы мог этим заниматься.
Ну, давайте мы консультации проведем по этому вопросу.
Вот, я думаю, что есть несколько вариантов. Вот, если речь идет о пожилых, то, мне кажется, Морозова...
Нет, я имею в виду целое. Вот именно я предлагаю создать рабочую группу, которая займется разработкой механизма привлечения.
Ну, давайте я возьму на себя, я проведу консультации с членами совета, и мы подумаем, кто, скажем так, кто проявит инициативу, а кому-то, может быть, с настоятельной просьбой обратимся присоединиться к этой группе. Угу. Хорошо.
Если возможно, можно там, потому что сейчас по линии департамента по делам инвалидов прорабатываем тему, связанную с доступностью объектов. Там престарелых могут быть, может быть, вообще доступность объектов. И лекари сейчас прорабатывают тему некой общественной эксперт, то есть признание через общественную аккредитацию. То есть это не обязательно, ну, то есть, чтобы через какую-то общественную аккредитацию было подтверждение, что объект доступен, недоступен по разным критериям. Вот в этом ключе нужно посмотреть. Ну, да. Не потому что не дома престарелых, а эта тема.
Нет,
это вот механизм общественной аккредитации, который тоже должен быть в силу там, какого-то регулирования, возможно. Вот, потому что мы не можем сейчас каким-то другим образом двигаться, как мне представляется. Сейчас в Казахстане были, они точно так же делают, то есть тоже через общественные организации, все, что связано. Сейчас же регионы составляют карты доступности из доступной среды, из программы доступной среды. Но это делают чиновники, да, там, мы привлекаем общественные организации на местах, но если мы расширим этот круг, как это у нас будет такая внятная технология, это будет хорошо.
Да, спасибо. Я думаю, что это хорошее предложение, и правда, в него может быть не только речь идти. Это может быть действительно не обязательно какая-то там конкретная, но можно подумать и про пилот, действительно, потому что пока, к сожалению, по факту происходит. Вот сегодня, после нашего заседания, я уже на общественную проверку детского интерната. Вот, одного из московских интернатов. Но почему я туда еду? Потому что ко мне обратились некоммерческие организации с просьбой эту проверку осуществить. Вот. И я в данном случае не как член общественного совета, а как член общественной палаты, просто ее организовал так, как я это понимаю. Вот. Но опять же, это все вот в отсутствии абсолютно всяких понятных, прозрачных каких-то механизмов. Их нет пока.
Ну, коллеги, это же большая проблема, потому что если кто следил за тем, как шел этот, разрабатывался этот законопроект и потом уже закон об общественном контроле, большую часть по разработке выполнил Совет при президенте по правам человека, и в первоначальной концепции как раз же был сделан упор на привлечение некоммерческих организаций как в качестве субъектов общественного контроля. Там был разработан механизм, целый банк данных, целый сайт для того, чтобы сертифицировать и отслеживать историю того, как данная организация проводит общественный контроль. Но, к сожалению, при прохождении этого законопроекта вся эта часть была отрезана, и в законе осталось только вот в виде субъектов
общественного контроля. Ну, будет теперь исполнять.
Теперь, да, необходимо. То есть какие-то затравки, идеи по механизмам есть.
Ну, а очень хорошо, действительно, мы правда можем тогда использовать те наработки, которые уже есть, которые были в процессе подготовки, и теперь это будет, может быть, в дальнейшем это будет какие-то нормативные правила даже к этому закону посмотрим.
Я только хотел добавить маленький комментарий, что здесь, конечно, самое главное – это обеспечить прозрачный механизм, чтобы общественный контроль и возможности для общественного контроля были доступны для условно некоммерческих организаций через интернет-технологии, через сайты, чтобы была четкая механика. Знаете, вот у нас сейчас люди, они очень любят жаловаться. Главное, конечно, чтобы не перебарщивать.
Это правда. Тут есть риски.
Да, есть эти риски, но как бы между жалобами и полезной информацией, мне кажется, пользы будет гораздо больше. И сейчас появляется много достаточно интересных проектов в этом направлении. Я там сейчас не буду никакие из них рекламировать, но мы сами все прекрасно.
Мы вас приглашаем, да, вы что-то
будете там. Я с удовольствием. Это просто тот кейс, который совершенно, мне кажется, можно решать за счет тех уже текущих инструментов, которые есть.
Спасибо, я рада, что вы об этом сказали.
Может, общий такой комментарий. Вот, понятно, о чем мы говорим. Вот все время здесь существует, мы с этим уже неоднократно сталкивались, существует такая дилемма. Помните, когда мы писали закон о независимой оценке, да, для социальных учреждений? То есть, с одной стороны, мы понимали, что как это так, закон прописывал все процедуры, связанные с независимой оценкой, а с другой стороны, понимали, что если не будет какой-то рамки для начала, как ее проводить, в каком-то заданном направлении вообще ничего не будет происходить, и будет просто хаос. Uh-huh. Это первое. И здесь то же самое, да, там попытка конечно. Подробно изложить в законе об общественном контроле что-то, наталкивалась на то, что ну, это же общественное, как же мы будем здесь прописывать там вещи, которые требуют некого регулирования, которые должно быть неким саморегулированием. Здесь все время вот эта вот дилемма регулирования и общественного участия. Всегда она будет, и, наверное, по мере практики придется что-то там менять в законодательстве и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Вот тема экспертов. Я, может, сейчас скажу то, что вам не очень понравится, но, например, я глубоко убежден, что то, что у нас сейчас происходит в сообществе, да, там, экспертов, там, называется экспертом, кто только кому не лень. А на самом деле, как мне представляется, я это даже предложил Михаилу Анатольевичу Абызову, что должен быть вообще закон об экспертной деятельности, не государственной экспертной деятельности, где там стройку мы экспертируем, там есть специальные учреждения, а кто такой эксперт? Должно быть какое-то признание, это должен быть какой-то опыт. Ну почему? Обусловно, кто-то берет, приходит в дом престарелых и говорит, у вас здесь это не так, это не так, это какой он эксперт? Да она в жизни никогда там не была и даже к этой теме не касалась, просто решила написать статейку какую-нибудь, мы знаем, как это делается. То есть должны быть какие-то внутренние или внешние, или какие-то вообще требования к экспертному сообществу, к журналистам какой-нибудь, там говоришь, я там специалист по каким-то вопросам. Ну, когда начинаешь говорить, то понимаешь, что человек даже близко к этой теме не подходит, даже близко даже не представляет себе, а разве это так, а разве это сяк. Вот мне кажется, тоже это должно быть неким предметом. Не на этой площадке, конечно. Для нас это более важно. Почему? Потому что очень чувствительная тема. Можно такого наэкспертировать и такого насоветовать, там, что мало не покажется. Поэтому должны быть какие-то внутренние стандарты и ограничители. Либо внутренние, либо общие, которые установлены кем-то и так далее. Тема вообще на самом деле очень серьезная. Потому что я глубоко убежден, что эксперт. Конечно, может каждый высказать свое обывательское мнение, у нас же все, вот никто по атомной энергетике, наверное, не будет, потому что что-то высказывает, потому что понимает, что, а по поводу домов престарелых, по поводу там здания пенсионного фонда, или по поводу детей-сирот, да, там, или по поводу вообще детей, или по поводу там налогов, или по поводу там чего-то еще более близкого, но тут все готовы высказаться. Но есть мнение, а есть эксперт, который может и должен, так сказать, соответствующие свои мысли продвигать для того, чтобы их воспринимали или не воспринимали, или к этому как-то относились. Мне кажется, это очень такая важная составляющая. Ну ладно, это мы.
Хорошо, смотрите, мы даже считаем завершенным, да, этот, я не знаю, что мы протокол что-то будем вносить по этому поводу. Давайте мы запишем создание, сформировать рабочий план.
Вот я как раз хотела предложить, что давайте мы поручим мне сформировать рабочую группу. Да. Вот, я этим вопросом займусь. И я просто как экономист хотела бы еще обратить внимание на то, что вот сейчас для экономических субъектов, а любое учреждение – это экономический субъект, коридор возможностей становится все меньше и меньше в принятии решений. Количество контролеров вот растет все больше и больше. Это вообще есть такой экономический закон. Чем уже коридор возможностей принятия решений, тем больше становится контролеров. Поэтому вот в этом плане тоже как бы вот нужно, я бы поддержала Максима Анатольевича, что он сказал, потому что здесь ну вот нужна такая профессиональная экспертиза во многих случаях, а не, скажем так, вот желание сделать то, чего сделать нельзя. Поэтому, поскольку мы действительно переформатировали общественный контроль немножечко в нашем государстве, и общественные советы стали, ну, в общем-то, наряду с общественной палатой вторым таким окном возможностей для общественного контроля. Вот, боюсь, что это станет очень важной частью нашей работы. Как, скажем так, вот заставить этот коридор возможностей работать. Потому что если мы не сделаем этого, то ну, тогда нужно будет ставить какие-то другие коридоры возможностей. Окажется, что, в общем-то, задумка такая, что действительно общественный совет выполняет такую функцию коридора возможностей для общественного контроля. И тогда, ну, так получилось, что именно в некоммерческих организациях многих есть действительно хорошие эксперты. Они, в общем-то, 10 лет мы их как бы затачивали на то, что они тренировались быть оценщиками политики. Сейчас многих из них этой функции лишили, но там действительно есть хороший экспертный потенциал. Поэтому вот если мы найдем такой у себя формат, как с этим можно эффективно работать, но не все мнения собирать, кого не лень, а именно вот экспертов, то думаю, что можем себе поставить хорошую галочку под хороший
оценщик. Да, пожалуйста, Максим.
Коллеги, я хотел еще обратить внимание на один нюанс. Дело в том, что мы сейчас с вами говорим о экспертизе некоммерческих организаций. При этом мы с вами знаем, что значительное число некоммерческих организаций являются в той или ином формате признанными уже сейчас или как бы находятся под признанием иностранными агентами. Я на самом деле говорю на полном серьезе. Почему? Потому что по состоянию на сегодняшний день вообще известны факты, когда руководство некоммерческих организаций, крупных некоммерческих организаций, которые работают на российском рынке, в том числе на наблюдательных советах находились действующие сотрудники внешних разведок Соединенных Штатов Америки. Я даже одного такого лично знаю. Например, Рейс Райк, который руководил институтом города. Фонд Институт Мир.
Слушайте, коллеги, извините, а можно мы сейчас эту дискуссию не будем открывать?
Я просто говорю о том, что здесь предоставляю такое право, нельзя перегнуть палку. Потому что мы с вами говорим о том, что мы формируем позицию в отношении предоставления права некоммерческим организациям проводить экспертизу и давать некие экспертные оценки, на основании которых, как предполагается, будут приниматься решения. Здесь мы не должны исключать в том числе и откровенно недружелюбные действия, которые могут вестись со стороны отдельных организаций.
Нет, коллеги, сейчас обругаемся, точно. Слушайте, подождите, у меня предложение, коллеги, давайте мы это рабочую группу выведем. Не будем. Я предлагаю сейчас это не обсуждать. Просто короткая ремарка, что на сегодня, при том, что у нас все организации, все, я говорю, получающие иностранное финансирование, жестким образом проверяются. И на сегодня из них, и то спорным образом, занесены в реестр, из 200 тысяч существующих организаций, зарегистрированных, занесено в реестр 15. Поэтому давайте мы не будем...
Чисто политическая деятельность,
не коллеги, поэтому все, правда, не надо.
Коллеги, давайте вот хочу поддержать Елену Андреевну, но дали поручение Лилии Николаевне сформировать рабочую группу.
Эту работу провести и, соответственно, рабочую группу свои соображения представить, отдельно на совете это обсудим, в том числе и в том ключе, о котором говорит Максим Валерьевич, если это будет признано необходимым.
Да, хорошо, договорились. Я согласна абсолютно. Давайте к следующему вопросу перейдем, а то мы немножко застряли тут уже на общественном контроле. Тема такая больная, я понимаю. У нас следующий вопрос звучит так. О проектах актов правительства Российской Федерации, устанавливающих публичные нормативные обязательства по исполнению федеральных законов о федеральном бюджете. Вот. И, ну, вы видели, была некоторая переписка у нас в процессе подготовки по поводу некоторых проектов. И, соответственно, сейчас тогда мы Максиму Валерьевичу дадим слово, да, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, на рассмотрении находились проект постановления правительства об утверждении правил компенсации расходов, связанных с переездом в районы Крайнего Севера в правильных местностях. Проект постановления правительства об увеличении индексации с 1 января размера ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Проект постановления правительства Российской Федерации об индексации в 2015 году размеров компенсации на выплат гражданам, подвергающимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течь, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. По результатам рассмотрения этих документов была сформирована позиция относительно того, что профильные комиссии рекомендуют общественному совету поддержать данный документ, но при этом обратить внимание, вторым пунктом обратить внимание на то, что при расчете финансовых показателей были заложены показатели инфляции, которые в настоящее время уже уточняются Минэкономразвития. В этой ситуации, в процессе работы над этими документами, необходимо будет делать соответствующие корректировки для того, чтобы те показатели индексации, которые заложены в этих документах на трехлетний период, а мы с вами видим все в приложениях, которые идут к ним, стоят индексы, скажем так, не последние, мы не получили ситуацию, когда фактическая индексация, которая будет осуществляться в соответствии с этими документами, будет более чем в два раза отличаться от индекса инфляции, установленного Минэкономразвития в соответствии с корректировками. Все.
Значит, спасибо, да, но хочу, чтобы была просто у всех ясность, как индексируются социальные выплаты, которые связаны с бюджетом. Есть разные механизмы индексации. Те документы, которые здесь представлены, чернобыльская индексация и собаки-проводники, индексируются в соответствии с законодательством не по фактической инфляции, а по той инфляции, которая предусмотрена статьей 1 закона о бюджете. Поэтому ровно то, что законом о бюджете предусмотрено, 5,5, 5,4,5, да, ровно это отражено в этих постановлениях. У нас эти выплаты, у нас есть выплаты, которые по фактической инфляции, допустим, 1 февраля будем индексировать пенсии страховые по фактической инфляции. А в законодательстве действующем применительно к этим выплатам берется плановая инфляция. Плановая инфляция, которая заложена в статье бюджета, то есть в соответствии с законом. Поэтому она пересматриваться не будет, если только не будут в течение исполнения бюджета вноситься изменения по уточнению первой статьи бюджета. Ну, не дай бог, если в следующем году там инфляция будет значительно выше и будет принято решение уточнить первую статью, тогда будет доиндексация этих выплат. Вот. Мы неоднократно ставили вопрос перед Минфином, что нам нужно индексировать по факту, а не по плану. Тогда было бы просто более точно. Но этот законопроект, он очень долго, мы его обсуждали с Министерством финансов и так далее, то есть тема есть. Он пока не нашел своей реализации, вот, поэтому мы вот по этим выплатам идем в таком конструкторе. То есть только если будут поправки не в прогноз, просто все понимали, не тогда, когда прогноз Минэк пересмотрит, а только тогда, когда поменяется цифра в статье закона о бюджете, в первой статье закона о бюджете.
Ну, вы знаете, Максим Анатольевич, вообще вот этот год, он, скорее всего, скажем так, вот первый будет год, когда плановая инфляция и фактическая инфляция, видимо, очень сильно разойдутся. И вот эта вот тема, то, что разные социальные выплаты используют разные механизмы индексации, она станет очень актуальной.
действительно, как бы вот, ну, нам, вот экспертам, экономистам, смею себя так назвать в этом плане, нам не очень понятно, почему в бюджете был принят такой плановый, такие плановые оценки инфляции, нет никаких аргументов, которые бы ее защищали. И только есть один аргумент, что при таких низких показателях инфляции, ну, индексация будет ниже по тем обязательствам, которые идут по плановой индексации. Поэтому я хотела бы сформулировать, предложить как наше особое мнение нашего совета, что вот учитывая то, что вот плановая индексация и фактическая индексация сильно расходятся, значит, при внести изменения в соответствующее законодательство, регулирующее индексацию данных социальных выплат в части использования механизма индексации не по плановой инфляции, а по фактической. Иначе это вот история, нет такого ощущения, что на следующий год не повторится. Сейчас такой сложный экономический период у нас. Вот, и вот если, скажем так, мы вошли в стадию, когда высокие уровни инфляции и нет гарантии, что она не будет, скажем так, продолжаться, то, мне кажется, наш совет должен этот вопрос поднять. И, может быть, и министерство это будет в некоторой степени как бы основание вести переговоры с Минфином.
Значит, ну, на самом деле, две темы, связанные вот с этим разрывом, наверное, нужно еще обозначить. Первое. На самом деле было в истории, когда плановая инфляция была выше фактически, это был 2010 год. То есть, как бы, история не первая, и вот в тот раз она сыграла как раз в сторону людей. Это первое. Второе. На самом деле, то, о чем сказал Максим Анатольевич, были также и прецеденты, когда резкий всплеск уровня инфляции по причине того, что она не соответствовала плановой, приводил к пересмотру размера соответствующих выплат и пособий, и мы тоже это наблюдали в 2008-2009 году. Просто переустанавливали заново размеры. Такой механизм тоже возможен. Применительно к вашему предложению сейчас отдельно как-то оговорить особое мнение совета, я, безусловно, поддерживаю то, что эта тема должна оказаться в фокусе внимания совета, но я бы предложил все-таки тогда ее как-то запланировать к рассмотрению отдельно, не на полях вот этих трех постановлений. Объясню почему. В чем, по сути, вот суть нашей дискуссии с Министерством финансов сейчас? Она сводится к тому, что вот мы берем, например, 2015 год. И Минфин нам говорит, как обычно, плановая инфляция. Окей, 5,5%, мы в январе 2000, ну, в январе, где-то в апреле 2015 года людям отдаем плановую инфляцию. Мы говорим, ребят, мы хотим перейти на фактическую. Они говорят, не вопрос, по итогам следующего года, 2016, мы в 2017 году людям проиндексируем. То есть получается, что здесь мы отдали авансом, и 16-й год мы с вами проживаем без индексации. Люди индексацию не получают. Вот мы, например, как социальные ведомства, не уверены, что у нас общество готово восприять такой алгоритм перехода. Хотя с точки зрения экономистов и финансистов он абсолютно обоснованный, потому что когда мы говорим, нет, давай в 16-м, факт 15-го все-таки проиндексируем, нам говорят, ну мы же не можем индексировать два раза один и тот же год. Понимаете, поэтому там дискуссия, она с одной стороны вот как бы раскладывается на достаточно простые составляющие, но она очень сложная с точки зрения вот соотношения тут экономического, экономической правды и социального эффекта от этой экономической правды. Я бы все-таки просил эти постановления поддержать, они бюджетные, они по-любому нужны, а вот план работы совета мы будем обсуждать, может быть просто эту тему отдельно запланировать, именно как тему обсудить. Мы такой закон есть, Максим Анатольевич об этом сказал, мы его просто в течение уже лет двух с Минфином обсуждаем и не можем двинуться вот из-за этого разногласия. Мы не хотим пропускать год, потому что понимаем, что для людей это будет очень чувствительно.
А юридически и экономически Минфин прав в том плане, что сейчас мы отдаем план. Вперед, по прогнозу, и мы фактически отдаем индексацию тогда, когда еще нет индексации, нет предмета индексации, нет инфляции, накоплено 5,5, сейчас 5,5, накоплено с 1 января, ее нет. Значит, поэтому людям отдаем вперед. Хорошо, отдали вперед. Поэтому тогда вернемся к этому вопросу по факту, по итогам 16.
Я бы хотела спросить, предлагала не поддерживать эти постановления, а я вопрос, который даже комплексно закрытывается, поэтому давайте, да, поставим его в план совета.
План совета, она...
Что мы поддерживаем, например, да, эти проекты актов, но при этом мы отмечаем, что есть, да, что есть проблема, да.
С системным пересмотром этих механизмов.
Да, и, соответственно,
по сути, что такое индексация? Это компенсация потерянных, как меня в школе учили, компенсация потерянных доходов. То есть вот состоялась индексация, вы можете проиндексировать половинку, можете проиндексировать низкодоходным полностью, а высокодоходным там столько-то, а там сверху доходом вообще ничего не индексировать. Вариантов-то теоретических много, и все используют по-разному. Но, как правило, индексация это все-таки по факту, компенсация потерь по факту. Когда мы индексируем вперед, это, конечно...
Кстати, один из аргументов
с точки зрения финансового планирования. Почему это было выгодно? Потому что это проще. Вот в бюджете приняли прогноз, посчитали, отдали. А не ждем, пока там, и когда вы ждете, вы всегда не знаете точно, вы бюджет же вносите 1 октября, правильно, бюджет, и вы не знаете точно, сколько будет инфляция на 1 января, сколько вы заложите в бюджет следующего года, ну вот если вы по факту инфицируете. Невозможно. То есть вы всегда ошибетесь, там, допустим, 6,3 или 6,2 по факту. А это деньги.
Это, кстати, та же история, почему те же финансисты, но имея на это, кстати, определенные основания, говорят, да, инфляция чаще всего выше, чем прогнозный уровень. Но мы же отдаем авансом в начале года.
Ну, да.
То есть мы повышаем это, не дожидаясь, пока эта сумма добежит. Поэтому там на самом деле тема большая, ее лучше отдельно пообсуждать.
Мне кажется, что все равно ее нужно пообсуждать, это значит
наша цель. Да, конечно. То есть формулировку мы поняли более-менее, да?
Да, конечно.
Да. Коллеги, кто за это решение?
Пожалуйста.
Есть кто против или воздержался?
Тут юбилейное заседание будет голосовать.
Прекрасно. Единогласно. Поздравляю нас всех. Хорошо, коллеги. У нас сегодня, видите, как не очень большая повестка, к счастью. Но дальше я вам скажу страшное. Потому что нас ждет на следующем заседании, это да. Но мы дойдем. Да, хорошо. Я уже сразу предупреждаю, чтобы все сильно не обольщать. Следующий вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной гражданской службе Российской Федерации. И я не буду сейчас, у вас есть протокол, читать длинное название. Пожалуйста, Дмитрий Валерьевич.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я так понимаю, что неоднократно этот закон уже рассматривался на общественном совете. Концепцию его я докладывал. Я тогда напомню в нескольких словах. Идея в том, чтобы усовершенствовать систему квалификационных требований, которые сейчас установлены на гражданской службе, перейти к систематизации требований по направлениям деятельности государственных органов, выделить базовый уровень и функциональный уровень, который будет определяться исходя из направления деятельности. Законопроект, который рассматривался на общественном совете, был внесен в установленном порядке в правительство Российской Федерации, и в дальнейшем направлено в администрацию президента для рассмотрения. С учетом замечаний, которые поступили из государственного правового управления, министерством законопроект доработан, и в той редакции, которая сейчас разложена, учтены замечания администрации президента. В настоящее время мы готовим его к рассылке для согласования с министерствами. А суть замечания администрации президента касались того, чтобы конкретизировать понятие базовые требования, функциональные требования, уточнить, какие подзаконные акты будут приниматься и какими актами президента или правительства будут утверждаться требования к стажу, требования к знаниям и навыкам. В общем-то, в большей степени это, конечно, технические исправления, и я думаю, что здесь существенных таких вот значимых вещей, которые целесообразно было бы сейчас обсуждать на совете, я думаю, нету. При этом хотел бы еще проинформировать общественный совет о том, что в настоящее время в рамках реализации этого проекта мы как бы, министерство параллельно начало работу с федеральными государственными органами по подготовке справочника квалификационных требований для государственных и гражданских служащих. Фактически, для того, чтобы когда уже закон будет подготовлен к принятию и вступит в силу, чтобы уже федеральные государственные органы были готовы к его применению и имели уже тот материал, который потом пойдет в основу для корректировки должностных регламентов гражданских служащих. Соответственно, мы планируем в течение 2015 года завершить работу над этим законопроектом, чтобы обеспечить его вступление в силу 2016 года. При этом те служащие, которые будут замещать должности со старыми требованиями, продолжат их замещать и в дальнейшем до 2017 года. В том случае, если они не уходят с этих должностей, то мы думаем о том, чтобы продлить срок их замещения, в том числе, ну и в дальнейшем, можно до 2020 года. При этом у них, в том случае, если они будут переходить на другие должности, у них уже возникнет необходимость соответствовать новым квалификационным требованиям. Для того, чтобы обеспечить соответствие, у них есть возможность пройти профессиональную переподготовку, которая в соответствии с законодательством образования дает право гражданину претендовать на те должности, по которым предусматривается другое высшее образование. Соответственно, данный законопроект окажет позитивное влияние на качество формирования кадрового состава, на профессионализм государственных служащих, и мы надеемся на то, что в 2015 году мы сможем завершить работу над этим законопроектом. Спасибо.
Спасибо большое. У нас в профильной комиссии, я так понимаю, смотрела эти предложения. Да, ребята. А я так понимаю, что Андрей Михайлович должен...
Да, коротко. Закон мы уже рассматривали. Каких-то серьезных изменений, вот, правильно сказано, что там технический характер носит, мы уже за него голосовали, поэтому поддержать концепт закона и представленный проект.
Хорошо, коллеги, есть какие-то еще другие предложения по этому поводу? Все согласны? Да. Ну, отлично, да. Тогда кто за это предложение, пожалуйста, поднимите руку. Есть те, кто против или воздержался?
Да. Мы рассматриваем. Мы рассматривали, все хорошо.
Хорошо, там конечно. Я вас хочу поздравить, тем, что у нас основные вопросы мы уже обсудили. Вот. Забыл вначале сказать, что у нас здесь, как всегда, присутствуют на заседании журналисты, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Михаила Александровна Панфилова. Вот. Сегодня никого нет от ОНФ, они, наверное, отдыхают после форума. Вот, но они обычно у нас бывают тоже. Коллеги, у нас еще есть пункт равное. Я хотела вам сказать, что напомните, пожалуйста, сейчас проводится такой аудит сайтов общественных советов всех для того, чтобы потом сделать рейтинг и понять, у кого лучше, у кого прозрачнее и так далее, у кого дружественнее. Вот. А у нас до сих пор у многих еще фотографии даже не размещены. И биографии. Вот Филипп Игоревич всем нам послал по этому поводу сообщение. Пожалуйста, отнеситесь к этому максимально серьезно, ответственно и пришлите по нужной форме о себе информацию. Очень большая просьба. Теперь, значит, по поводу, очень важная информация по поводу последующих заседаний Совета. Значит, я вам напоминаю, что у нас декабрьское заседание назначено, ну, как обычно, должно быть 18 декабря. У нас очень-очень большой список вопросов для обсуждения, потому что часть вопросов мы с вами откладывали, помните, все время. То есть у нас с вами и как раз-таки вопрос об участии НКО, у нас пенсионная система, у нас альтернативная гражданская служба, где Сергей Владимирович, у нас специальная оценка условий труда, у нас там ряд законов о государственной службе еще. Да, еще теперь план... То есть мы либо на целый день, вообще, и то не знаю, успеем или нет. Либо, да, также еще, мы должны с вами, там какое-то последнее заседание в этом году, коллеги, мы должны, у нас еще очень с вами важная задача стоит. Я сейчас ко всем обращаюсь, прошу Филиппа Игоревича, всем членам Совета напомнить, и к Министерству обращаюсь, что нам нужно сейчас собрать все ваши предложения по плану работы Общественного Совета на 2015 год. Поэтому просьба, наверное, в ближайшие две недели и министерству сформировать проект этого плана, предложение план, и всем руководителям комиссии тоже собрать по своим комиссиям эти предложения, для того, чтобы мы их успели обобщить и вынести проект плана уже на следующее заседание. Это тоже очень важный пункт у нас будет этого плана. Вот. Поэтому у нас какая-то совершенно безграничная повестка. Я боюсь, что нам придется перенести какие-то вопросы, наверное, из этого большого списка на первое заседание на 31 декабря. Да, можно. Ну давайте, да, значит, я хочу...
Я просто, на самом деле, ну действительно, что-то откладывали, что-то... Значит, есть какое предложение? На самом деле, вот правильно, коллеги, члены общественного совета в течение 2 недель представят Филиппу Игоревичу сами, там, либо через руководителей комиссии, и мы со своей стороны. Предложение в план на будущий год, и с тем, чтобы совет его мог рассмотреть и в декабре утвердить. Это как бы первое. Второе... Январское заседание совета, как раз, мне кажется, можно было бы сформировать за счет части вопросов, которые мы, мне кажется, должны перенести с октября, потому что, вот обратите внимание, НКО, демографическая политика, пенсионная система, там готовность к реализации реформы собирались слушать, специальная оценка условий труда и альтернативная гражданская служба. Просто ставить 5 содержательных вопросов на одно совещание, мне кажется, оставлять надо там максимум 2. А остальные просто переносить на январь и в нормальном режиме работать. Потому что наверняка и к декабрю набежит еще что-то с точки зрения нормативки, то, что надо смотреть.
Ну, хорошо, тогда как вы думаете? Вы, пожалуйста, выскажитесь, по вашему мнению, какие вопросы невозможно перенести, потому что они являются такими...
Ну, план вот по концепции семейной
большой. План концепции, это нужно оставить. То есть тогда мы точно оставляем план концепции.
Предложение. Сергей Федорович работает с нами. Пусть он сам определит, какие вопросы терпят время, какие не терпят.
Ну, есть по мнению министерства, они с точки зрения нашей.
А наши это уже сказали.
Нет, еще. Сказали.
Не, на самом деле, коллеги, вот я обозначил один критичный, то он выскочил только сегодня. Он у нас, вот мы обсуждали предварительно с Еленой Андреевной будущую работу, он у нас был не запланированный. Все остальное, в принципе, ну, я, кстати, наверное, еще это сам пенсионную реформу надо ставить, потому что она с 1 января у нас начинается. Да.
Хорошо, давайте мы спросим, вот, Сергей Владимирович, что касается альтернативной гражданской службы, мы можем на январь?
Ну, это связано, Минтруд разработал законопроект, касающиеся изменений, если вот он дальше пойдет в декабре, правительство и так далее, то, конечно, хотелось бы его рассмотреть. Если он не пойдет, и может дождаться января, тогда можно перенести на январь.
Нет, проект-то мы по-любому можем вынести как проект. Просто вы это предлагали как вопрос. То есть вообще, если в рамках того проекта, который мы делаем, мы или будем делать, мы его на совет, конечно, вынесем по готовности. Это не обязательно.
Я имею в виду, там на сайте сейчас Минтруда, он висит для обсуждения в течение 20 дней, вот где-то сейчас в конце ноября эта дата заканчивается, для общественного
обсуждения. Так, коллеги, вот министр ушел, и сразу начали анекдоты рассказывать. Что ж такое?
Он висит, это просто как значимое, этот законопроект, он как итог рассмотрения. Мы не просто хотим поговорить про альтернативную службу, как она развивается через 10 лет, а внести изменения в эти нормативные документы, которые этим определяются. Если министерство планирует этот законопроект сейчас в декабре направлять уже в правительство, то, конечно, хотелось бы рассмотреть этот вопрос сейчас по факту.
Я просто сейчас не готов, у меня нет достаточного количества информации. Давайте так договоримся, если он у нас в декабре движется, то мы тогда...
Так, коллеги, не уходите, у нас еще мероприятие сейчас, праздничное.
Есть одно предложение, можно как бы на понимание.
Дайте я пока только скажу, пока все не ушли, что все приглашают члены совета сразу сейчас по окончании нашего заседания отметить юбилейное заседание. Куда?
Да, в совещательную комнату.
Я обычно раз.
Где обычно вся жизнь не происходит.
Вы много потеряли.
Коллеги, да.
Поэтому предложение, вот...
Письменно все-таки это делается. Нет, мы... Да, свое, мы свое. Дело в том, что у нас 4 числа лидер нации внесет поправки в умы определенные. Возникнут еще дополнительные вопросы, часть снимется, поэтому...
Я просто предлагаю, когда у нас вырисовывается, то есть у нас план реализации концепции семейной политики, готовность к старту пенсионной реформы и, да или нет, альтернативная гражданская служба имеет проект закон. Ну тогда на январь. Если вот жалко профсоюзы,
но
Елена Андреевна, а вот...
Ну план работы в следующий раз обязательно.
И обязательно план работы. Вот 4 вопроса.
У нас когда намечается, на какую дату?
А у нас пока что все. У нас декабрь, это 18 декабря.
Да, конец года, как всегда, это очень напряженно. Нет ли возможности перенести пораньше? Так просто, как предложение.
Коллеги,
коллеги, я предлагаю 18-го, вот мы сдвинули на один день, и у нас мы 30 советов потеряли. Все-таки давайте как договариваться.
Я прошу прощения, это из-за меня произошел крик. А вот что 18 декабря, коллеги, пожалуйста, все-таки это у нас очень давно уже у всех записано. Что касается вот январского заседания, то тут у нас как раз есть предложение его сдвинуть. Потому что у нас, получается, выпадает 15 января.
Во-первых, 3 и 4, 15 января.
Да, во-первых, многие еще не вернутся.
Нет. Ни о чем.
Вот, а во-вторых, будет большой форум, кстати, МКАУ. Да. Вот, поэтому предлагается провести первое заседание 15-го года, сдвинуть его на неделю 22 января. Согласны?
А, соответственно, в декабре, так же, как мы сделали в начале этого года, утвердить план заседаний календарный на целый год.
Да.
Да. То есть, имея в виду, что делаем как обычно, но вот в январе...
Коллеги, у кого какие? У меня все. Ни у кого нет больше
вопросов.
Тогда, пожалуйста...
Сейчас, коллеги, еще один момент. Это давайте уже еще здесь. У нас есть только два члена совета, которые все эти 12 заседаний исправно их посещают. Это Анохин Алексей Владимирович и Новиков Владимир. Может быть, передовики.
Да. А как вы их отметим?
Сейчас отлично.
Спасибо вам большое.
Это предложение.